Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня у нас, друзья, письмо из города Городок Витебской области, что на Белоруссии. Пишет письмо Александр. Он говорит так: «Добрый день, уважаемый Александр, пишу я вам из Беларуси. Сейчас это звучит, как бы я вам пишу из какого-то иностранного государства. Когда-то Россия и Беларусь были вместе. Ваши радиопередачи религиозные очень хорошо слышны на Беларуси. У меня есть радиоприемник «Россия-303», память о том, как я в 87 году учился в Москве. Слушаю также другие радиостанции: Ватикан, Кита, Эквадор и европейские страны тоже. Вы делаете очень хорошо, что Слово Божье проповедуете людям. Я очень внимательно вас слушаю, за вами записываю выражения из Нового Завета, хотя за диктором дословно записать очень трудно. Нужно повторять. У меня есть книжечка. Она называется «Занимательно о Библии». Направленность этой книги, я думаю, вы знаете. И она явно антигосподня. Там тоже есть в кавычках выражения из Библии, но их критикуют, то есть высказывания Библии критикуют. Когда я беру в руки эту книгу, моя мать и другие люди, те, которые не антихристы, говорят: «Возьми и ее забрось, а лучше всего сожги». Я в душе сам понимаю это, но у нас в Беларуси, где я живу, не так-то легко настоящую Библию приобрести. Если вам не трудно, пожалуйста, вышлите настольную книгу, Библию, настоящую Библию, чтобы можно было читать, не выбирая. По довольно сомнительным источникам я сейчас подробно изучаю книги Священного Писания, но должен сказать, что очень мало для меня понятных мест. Например, первая глава, когда Бог говорит «сотворим мир», «сотворим в мир», в сноске написано «Бог триедин в лицах». Второе лицо Пресвятой Троицы – Бог, Сын Иисус Христос, родился в начале Нового Завета. Значит, по-моему, и по моему разумению, Бог Отец говорил авансом. То есть, тогда еще не было Иисуса Христа. Таких мест для меня непонятных очень много. Может, у вас есть простые доступные толкователи? Если можно, пожалуйста, вышлите их мне. О себе самом хочу сказать, что я родился в 51 году, образование выше, работа у меня преподавательская, и основная работа сейчас преподаватель спецдисциплин в техникуме. Увлекаюсь я и интересуюсь изучением и в образе жизни, применяю положение Библии, изучаю самостоятельно немецкий, эсперанто, итальянский, есть у меня самоучители. Если не сложно, напишите сами мне несколько слов. С уважением, до свидания. Так пишет, друзья, радиослушатели, Александр из Витебской области. Дорогой Александр, благодарю вас за ваше письмо, за ваши комментарии, за ваши вопросы. Вы полностью правы, когда говорите о том, что изучаете Библию по сомнительным источникам. Истинно оно так и есть. Книга с критическими комментариями атеистов-безбожников, занимательна о Библии, составлена для того, чтобы увести человека от веры и показать, что Библия, как такова, не Божья книга, а простая книга со многими ошибками. Так думали атеисты разрушить христианство и всех тех, кто верит в Слово Божье. Все же я знаю многие случаи, когда именно люди в поиске Бога, выбирая крупицы из этой книги, а именно цитаты из Библии, приходили к Богу. И я уже здесь, в нашей программе «Библейские лекции», несколько раз зачитывал именно такие свидетельства. Дорогой Александр, кратенько хочу ответить на ваш вопрос о Рождестве Христовом. Вы пишете, что в первой главе, когда Бог говорит «сотворим мир», что Иисус Христос в то время не существовал и что Он родился лишь в Новом Завете, то есть во времена Нового Завета. Значит, вы говорите, по-моему, Бог, Отец, говорил авансом, ведь тогда еще не было Иисуса. И таких мест, многих мест, которые вы говорите, не понимаете, очень много. Дорогой Александр, да, вы правы, Господь Бог говорил авансом. И не только это, но и нужно сказать, что и сам Сын Иисус Христос был с самого начала. Он не родился в Новом Завете. Он лишь взял плоть в то время, то есть он воплотился, как говорит Библия. Он стал Бога-человеком, чтобы люди могли, в конце концов, принять Спасителя Христа. И в то же самое время он родился, чтобы взять на себя человеческие грехи. Первые стихи Евангелия Иоанна говорят, что он был с самого начала, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Дорогой Александр, вы затронули одну из важных тем Библии, и если вы серьезно думаете с нами изучать Библию, я вам вышлю некоторые комментарии богословов, а не атеистов, и вам намного легче и понятнее станет изучение Библии. Но все же самое главное, чтобы вы лично читали Библию, которую я вам высылаю сегодня же, и просили бы у Господа Бога, чтобы Он вам открылся, и чтобы вы поняли Его истину, и чтобы вы Его приняли. Друзья, вы только что прослушали наш комментарий и ответ на письмо молодого человека Александра из Витебской области. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья, радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь мы переходим к самому изучению Священного Писания, Библии. Я надеюсь, что вы уже открыли ваши Библии именно на второй главе из книги Иова. Книга Иова находится в середине нашей Библии. Это одна из книг Ветхого Завета. Пожалуйста, найдите ее и откройте ваши Библии. Я также хотел бы, друзья, чтобы вы у себя дома наперед читали и перечитывали хотя бы несколько глав из этой книги Иова. Итак, перед нами вторая глава, друзья радиослушатели, книги Иова. И мы знаем, что в этой главе происходит драма. Драма на небе и на земле. Мы как бы видим сцену четвертую. Мы видим небо, мы видим Господа Бога и сатану. Это мы видим из чтения этой второй главы. Так что прочитаем первый стих. Написано: «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». Друзья, придет день, когда все мы тоже предстанем пред Богом. Мы, христиане, должны будем дать отчет Христу. Как верующие, мы не предстанем перед белым престолом суда, о чем говорится в 20 главе Откровения, но мы должны предстать для вознаграждения, тогда как неверующие будут судиться именно там. И вот сегодня мы слышим лозунги вокруг нас: свободы, свободы, свобода слова и тому подобное. Много ли свободы дано нам, друзья? Бог создал нас с определенными ограничениями. Мы создание, Он создатель. И мы несем ответ перед Ним. Вы видите, друзья, сатана тоже должен являться с отчетом перед Богом. Он тоже находится во власти Бога. Господь знает заранее, о чем будет докладывать сатана. Но порядок есть порядок. И сатана должен предстать и дать отчет о том, что он делал, что он видел. Написано во втором стихе второй главы книги Иова: «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Другими словами, друзья, сатана снова сообщает о том, что он обходил свои владения здесь, внизу, на земле. И я верю, друзья, что земля и по сей день находится в его руках. Только посмотрите вокруг себя, и вы увидите, что в самом деле разрушение везде. И вы увидите, кто правит этим миром. Написано дальше: «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Друзья, радиослушатели, этот отрывок показывает, что все несчастья, которые свалились на Иова, с позволения Бога, конечно, обрушились на него безвинно. Мы часто указываем пальцем на других верующих, переносящих несчастья, и говорим, что Бог наказывает их. На самом же деле это, возможно, не наказание, а испытание. И Бог не испытывает нас самих таким же образом, потому что Он не доверяет нашим силам. В этом отрывке, слушатели, Бог показывает сатане, что Иов потерял все, чем обладал, все же остается верным Богу, вопреки предсказаниям сатаны, слушатели. И мы должны извлечь из этого места Священное Писание очень большую лекцию для каждого из нас, чтобы мы никого не судили. Библия вообще-то несколько раз повторяет об этом, чтобы мы никого не судили. Ведь мы очень несправедливо судим, друзья. Так что будем осторожны, когда видим человека под наказанием. Мы не знаем, слушатели, что происходит в такой жизни. Дальше мы читаем из этой второй главы, 4 по 6 стихи: «И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги». Друзья, радиослушатели, как вы видите, сатана прав относительно большинства из нас. Есть у нас это, так сказать, ахиллесова пята. Но Бог дал нам обещание: вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Так читаем в первом послании Коринфянам в 10 главе 13 стих. Друзья, Бог никогда, никогда не пошлет нам испытания, которого мы не могли бы вынести. Он знал внутренность Иова. Он знал, докуда Иов может все это перенести. Мой друг радиослушатель, через какое бы вы ни переходили испытание, какое бы испытание вы ни проходили бы, сейчас знайте, Бог вас поддержит во всем. Это прекрасное утешение, друзья. Сатана – лжец. Он ждет, чтобы, как говорит апостол Петр, чтобы разорвать нас на куски. Он говорит, что Иов отдаст все за свое тело, и что если ему будет позволено коснуться плоти Иова, Иов проклянет Бога. Вот как сатана часто, друзья радиослушатели, подходит к человеку. Он хочет разрушить человека. Он начал сперва с того, что Иов имел. Он начал из всего того, что он имел, из богатства, из всего приобретенного им. Потом он идет шаг дальше. Он идет к его детям. Он убирает всех детей. Остается Иов один и его жена. Потом он идет еще дальше. Он говорит Господу Богу, он говорит, что, мол, если коснуться его тела, то он проклянет Бога. И что же происходит, слушатели? Мы увидим сейчас же, после нашей краткой музыкальной паузы. Друзья, мы подошли к середине нашей программы, и, как всегда, я делаю здесь краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции проходят ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. Друзья, я подаю мой адрес для тех, у кого, может быть, еще нет Библии, и кто, может быть, решился исследовать Священное Писание систематически. Вы можете писать на адрес радиостанции или же мне лично. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, мы продолжим наше изучение Священного Писания Библии. Мы подошли к пятой сцене. К пятой сцене из книги Иова. Это замечательная книга, находящаяся почти в середине нашей Библии. И вот мы подошли к 7 стиху. Мы видим пятую сцену. Это земля Уц. Написано следующее: «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его до самого темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Только что выше, друзья, я говорил о том, что сатана говорил Богу, что Иов не послушается, Иов откажется от Бога, проклянет Бога, если тот тронет его тело. И вот мы видим, Иов полностью находится под проказою. Сатана пытается сломить Иова любыми средствами. Он потерял все, что имел, а сейчас даже его тело подверглось атакам сатаны. С человеческой точки зрения, друзья, страданиям Иова нет объяснения. Для внешнего наблюдателя они бессмысленны, не правда ли? если не знать, конечно, настоящие, внутренние причины их. Мы-то это знаем, но Иов и его семья, в то время его друзья, никто не знал об этом. Мы знаем, потому что мы читаем Священное Писание, и оно нам открывает, раскрывает эту истину. Чтобы нам стало понятнее сущность событий, друзья, Бог дает именно объяснение в начале книги. У Бога была определенная цель для Иова, и не только для Иова, я думаю, для всех нас. Во всех его страданиях дисциплина, и все испытания послужили Иову к добру. И не только к Иову, друзья, как я сказал выше, но они служат и нам большущим уроком. Помните, пожалуйста, что пути Божьи не наши пути. Но как небо выше земли, говорит Слово Божье, как небо выше земли, так пути мои, говорит Господь, пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Читаем мы у пророка Исаии в 55 главе. Мы всеми силами, друзья, стараемся уберечь своих детей от страданий. Мы отдаем им все, что мы имеем, что мы в состоянии им дать, и таким образом мы часто портим их. Впоследствии Иов поймет, какую пользу принесли ему его испытания. Но вначале он ничего не мог понять. Его испытания послужили также к славе Божьей. Вы помните, сатана пытался вызвать у Бога подозрение, что его создание служит ему за плату. Его идея была следующей. Тебя не могут любить просто за тебя самого. Тебе приходится платить, чтобы тебя любили. Что вы скажете в ответ на это, слушатель? Может, мы в самом деле только наемники? Бог милостив к нам, и мы радуемся Его доброте. Но только в испытаниях, друзья, только в испытаниях открывается наша истинная вера, наша истинная сущность, слушатели. Мы призваны быть светом миру. Свет нужен там, где есть тьма. И Бог, слушатели, помещает нас во тьму, чтобы наш свет сиял ярче. Господь Бог не обещает легкую жизнь своим детям. Напротив, мы должны страдать с Ним, чтобы в будущем править с Ним. Итак, Иов попал в настоящую беду. Он заболел проказой. Теперь сатана посягает на самое дорогое в жизни порядочного человека, на его жену. Послушайте, что она говорит. 9 стих 2 главы книги Иова. «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Друзья, это довольно странный совет для жены, не правда ли? Ей хочется стать вдовой. Почему? Может быть, она желает Иову смерти из чувства сострадания, видя, как мучился ее муж. Сатана взял у Иова все, оставил лишь жену. Почему бы не лишить его и жены? И жена идет на поводу у сатаны. Иов отвечает на нее совет. «Ты говоришь, как одна из безумных». «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. 10 стих 2 главы книги Иова. Друзья, какие великие слова, да? Величайшие слова, друзья. Иов говорит, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И так часто бывает, друзья. Мы не принимаем боль, мы не принимаем страдания, мы не принимаем горе. Мы хотим быть всегда счастливыми. Мы хотим всегда быть веселыми, жить в прекрасном обществе. Но мы, друзья, как я сказал выше, поставлены, чтобы нести свет именно в темноте. В темноте этого греховного мира, где полно горя. И вот жена, казалось бы, должна была поддержать его, но жена думала, что если он умрет, тогда все этим и кончится. Иов знал, что он должен принимать от Бога все, и доброе, и злое. И во всем этом Иов не согрешил. Иов сохраняет свое достоинство верующего. И вот именно здесь, друзья, книга-то и начинается по-настоящему. Это лишь было вступление. Мы показали, что претерпел Иов и как он сохранил свое достоинство. Теперь к нему приходят его друзья, так сказать, с утешением. И вот здесь-то его достоинство подвергается настоящей атаке. Здесь начинается диалог. Сцена 6. На городской свалке. 11 стих. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Вилдат савхиянин и Сафар намитянин. И сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». Друзья, теперь мы представлены трем друзьям Иова, и нам нужно с ними познакомиться поближе. Елифаз фимонитянин. Фиман был внуком Исава, согласно книге Бытие, глава 36. Вилдат савхиянин или шухьянин, Шуах, согласно Бытию, главе 25, стих 2, был сыном Авраама. Сафар – намитянин от имени Наамана. Нааман находился в Северной Аравии. Эти данные подсказывают нам, что времена Иова приходились именно на времена патриархов. Кроме того, они показывают в общих чертах, где жил Иов. И вот эти друзья пришли оплакивать Иова. Они его знали, конечно. Они знали прекрасно, как жил Иов до того. Они были ему, так сказать, верными друзьями до тех пор, пока с ним не приключились все его несчастья. Его беда отдалила их от Иова, потому что они не знали Бога и не понимали смысла случившегося. Друзья, нам следовало бы взять большущий урок и запомнить это на всю жизнь и с большой осторожностью пытаться объяснять, почему определенные события случаются с определенными людьми. Друзья Иова абсолютно уверены, что они знают причину, так же, как бывают уверены люди нашего времени. Мы читаем в 12-13 стихах, что они сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Да, Иов страдал, и друзья его не могли понять его. Друзья оплакают беду Иова. Целых 7 дней они сидят рядом с ним, не проронив ни слова. Они стараются, как могут, утешить его, но им это не удается по трем причинам. Во-первых, они не понимают Бога. Во-вторых, они не понимают Иова. И в-третьих, они не понимают себя самих. Друзья радиослушатели, наше время пролетело. Я ожидаю вас встретить в нашей следующей программе в это же время, на этой же волне, с понедельника по пятницу. В 18:25 по московскому времени мы можем встретиться, чтобы вместе изучать Слово Божье, Библию, на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего. До свидания, друзья.